Москва, Лондон.
Главное событие в стране – это выборы не только в Мосгордуму. Москвой вся страна, и, конечно, не ограничивается. Прошли и губернаторские выборы, и довыборы в Государственную Думу. И вот насколько в нашей стране люди еще верят в то, что выборы могут что-то изменить. Ромат Голованов, Олег Кашин вместе с вами будут все это разбирать и обсуждать. Олег, а вы вообще следили за всей этой историей? Ну, конечно, следили, но я имею в виду не то, что происходило в Москве, то, из-за чего были митинги, там всякие стычки с полицией, а то, что происходило за ее пределами. Это и губернаторские выборы, и то, что было там в Хабаровске, это интересная история.
Ну, вы знаете, да, как раз Хабаровск отдельно, немножко особняком стоит, и, если честно, тоже вот мы видим, как ЛДПР превращается в правящую партию в масштабах одного региона, причем дальнего, до которого, в общем, никому нет дела и который никому не жалко, и это может быть интересным экспериментом. То есть, ладно, наверное, там не вырастут золотые горы, и не будет московской плитки, не похорошеет Хабаровск, но, в принципе, мы видим, что земля, небо на землю не падает, катастрофа не случается, даже когда какая-то другая партия приходит к власти. То есть понятно, что они укомплектовали заксобрание своими людьми ровно по тем же принципам, по которым обычно это происходит с «Единой Россией». Но, в общем, катастрофы нет. И я надеюсь, на самом деле, тоже я такой наивный оптимист здесь, что Кремль посмотрит, ага, когда хоть какая-то оппозиция приходит к власти, ничего страшного нет. Понятно, что тоже, поскольку мы как бы москвоцентричные, да, и петербургоцентричные во многом, то безумно интересные были выборы в Петербурге. И я продолжаю настаивать, мы уже с вами говорили об этом, в нашем эфире, да, что Беглов из всех, сколько их там было, 5 или 6 уже глав Петербурга, мэров, губернаторов, начиная с Собчака, наверное, самый слабый, самый, ну вот я не побоюсь этого слова, неадекватный, потому что постоянно какие-то прям буквально анекдоты достойные Салтыкова-Щедрина, да, когда он открывает станцию метро, потом говорит, что людей на нее не пустят, потому что она еще не готова, но ленточку режет. Это уж действительно такой брежневского типа маразм. И на самом деле я вот в глубине души, даже не в глубине, а на поверхности думал и был уверен, что по крайней мере, там будет второй тур. И город такой свободолюбивый, и губернатор такой, в общем, позорный.
Но мне кажется, это было просто невозможно.
Ну, вы знаете, понимаете, судя по тому, что заставили сняться Бортко или Бортко, как правильно ударение ставится, а его явно заставили сняться, судя по его публичному поведению, тогда, когда он, в общем, и не скрывал, что его и власть и привела в кандидаты, и вывела из кандидатов. Тем более была его встреча с министром культуры, который ему пообещал денег на новый какой-то сериал, по-моему, по «Войне и миру». Так вот, то, что его заставили сняться, наверное, указывает на то, что власть боялась второго тура, и тоже, поскольку мы живем как бы не одним днем, вспомните прошлый год, когда были вторые туры в разных регионах, там и во Владимире, и в том же Хабаровске, и так далее. Я думаю, для Кремля это было уроком. Кремль боится вторых туров, и, видимо, такое техническое задание там от начальства, от Путина, от самого там, или там, не знаю, от Кириенко, состоит в том, чтобы вторых туров быть не должно, потому что вот это как бы уже указывает на слабость власти. Поэтому везде продавливали в первом туре.
Тоже вот, но опять же приходят старые новые губернаторы.
Вы знаете, вот про старых как раз... Роман, вот наша с вами тоже вечная любимая тема, Кавказ, нерусские люди и так далее, и так далее. Вот я уже много лет, поскольку сам как бы таким родством связан с этим регионом, наблюдаю за Ставропольским краем. У меня даже когда-то был такой фельетон, наверное, ну, юмористический текст на тему того, что вот кто такой Владимир Владимирович Владимиров, ставропольский губернатор. Наверное, это какой-то суперагент, который как бы там, не знаю, из Англии заброшен вот на Кавказ, чтобы вот в этом стратегическом регионе, который зажат между Чечней и Кубанью, да, между такими жесткими пространствами, да, удерживать его в порядке от того, чтобы он не рухнул в пучину, опять же, кровопролития межэтнического и так далее. Вот это на самом деле, вот этот анекдот был бы гораздо более адекватен реальности, чем то, что мы наблюдаем там, поскольку какой-то непонятный мужик откуда-то из нефтяных районов, который ценен, по-моему, только тем, что он организовывал знаменитую экспедицию со стерхами 8 или 9 лет назад, вот его поставили на Ставрополье, он там не пользуется авторитетом, доверием. Регион рискованный, который вот реально зона риска первая, куда, не дай бог, что как бы двинется вот эта кавказская рать, да. Но при этом вот его там держат, потому что свой. И то, что он тоже победил в первом туре, ну, боже мой, у меня там действительно...
А кого туда надо ставить? Вот вы хотели русского генерал-губернатора, такого, знаете, второго, да, Васильева уж... планировать и туда отправить?
Уж на Ставрополье, да, на Ставрополье желателен русский генерал-губернатор, буквально, да, который, ну, не знаю, форматно типа Шаманова, который, в общем, тоже не очень прославился. славился в Ульяновской области, которой он руководил. Но вот такой человек, который бы вот одним своим видом показывал, да, вот типажно генерал Лебедь нужен Ставропольскому краю.
Вот такого человека с историей Шаманова, с историей Чеченской войны.
Ставропольчане приняли бы, потому что тоже, как бы, я наблюдал, ездил тогда и писал много раз на тему того, как там постоянно происходят такие стычки, и как, между прочим, тоже вот удивительно, мы привыкли называть гражданским обществом каких-то вот там, не знаю, московских либералов, да, а гражданское общество Ставропольского края, которое в двух, как минимум, городах, в Ставрополе и Пятигорске, на свои деньги, по копеечке, накраудфандило памятники генералу Ермолову, который, понятно, символизирует там не их, там, не знаю, любовь к истории родного края, а четкую, как бы, четкий знак противостояния, понятно с кем и понятно с чем, потому что те же Кавказские минеральные воды, наша жемчужина славная, наша уникальная местность, там, не знаю, наш Баден-Баден уже давно стал таким курортом для МВД Чечни, и постоянно какие-то новости, что там капитан полиции застрелил кого-то в Пятигорске. Интересно, какой полиции? Тут же выясняется, что его зовут, там, не знаю, Зелимхан, Зелимханов какой-нибудь. Это действительно проблемный регион, у которого самое, как бы, рискованное будущее, по крайней мере, но, еще раз повторю, его когда-то, уже там много лет назад, решили отдать какому-то нефтяному парню с Ямала, по-моему. Ну, собственно, вот этот парень, видимо, и будет в итоге огребать все.
Ну вот мы добрались до Москвы, это то место, где из Кавказа сразу же сюда, это то место, где проходили главные баталии, выборы в Мосгордуму, но все вот эти бунты оказались бесполезными, Единая Россия, ну,
Какая Россия, Роман? Я не помню, чтобы такая такая партия выдвигалась, да, в Мосгордуму. Ее не было на этих выборах, это удивительно тоже, не было. Все партии были, даже Справедливая Россия полумертвая, а Единоросса ни одного не было публично на выборах.
Но мы понимаем, что есть провластные кандидаты, есть кандидаты...
Да, но тогда вы мне объясните, а зачем Единая Россия скрывает свой партийный бренд? Может быть, потому что он дискредитировал себя? Может быть, потому что Единой России стыдно быть Единой Россией, нет?
Я не защитник Единой России, я тут адвокатом точно не могу выступать.
Я тем более, и когда там, опять же, мой враг Андрей Турчак, ее лидер, говорит, что Единая Россия всех жахнула, вот интересно, кого она жахнула в Москве. Понятно, что у нее рекордно низкие показатели за все годы, у партии власти собирательной. Действительно, мы понимаем, какие кандидаты шли от власти, какие кандидаты шли не от власти, и видим впечатляющий успех партии Зюганова КПРФ, и на самом деле, поскольку там на своих первых выборах я голосовал за коммунистов, я, в общем, должен как бы этому радоваться. На самом деле, радоваться особо нечего, здесь можно только смеяться, тем более были какие-то моменты, когда Александр Соловьев, непонятный, несуществующий человек в каком-то округе, просто его придумали для того, чтобы оппозиционного Соловьева мочить. В итоге оппозиционного сняли, победил этот неизвестный Соловьев, которого до сих пор не могут найти. Какие-то такие вещи, да, превращают политику в анекдот, но на самом деле главный итог этих выборов, на самом деле, вот, Роман, я вам не знаю, как либерал-либералу, наверное, скажу уже.
Ну, я уж точно не либерал.
Да, вот я на самом деле тоже, может быть, даже как бы по взглядам либерал, но в любом случае...
Я-то далеко, мне кажется, не либерал.
Но я по взглядам точно, да, но не в плане причастности вот к этой человеческой общности людей, которые как бы олицетворяют эти ценности в России. Так вот, на самом деле, я вижу главный итог этих выборов в том, что даже те, кто никогда до сих пор не считал и выборы серьезной вещью, да, и КПРФ серьезной партией кого-то, даже эти люди признали эти выборы, никто не оспаривает их легитимность, в итоге все довольны. И когда подряд пишут, мы победили, и Единая Россия мы победили, и коммунисты мы победили, и Навальный мы победили.
Вот главный либерал Навальный как раз говорит, что он победил с умным голосованием.
Понимаете, но все говорят, что победили, что такое умное
голосование?
Да.
У меня голосование — это список кандидатов, за которых предлагал голосовать Алексей Навальный. Ну, то есть он рассылался тем, кто зарегистрировался на сайте оппозиционеры, и вот по такому принципу все это и шло. И теперь он говорит, что это его победа, вот то, что коммунисты проходят таким стройным рядом в Мосгордуму. А он имеет вообще к этому какое-то отношение? Люди, которые голосуют за коммунистов, плевать хотели на Навального, как и я, как и вы, наверное, тоже на него плевать хотели, и на его умное голосование, и отдавали свой голос, потому что это коммунисты, потому что это Зюганов, потому что это старый Советский Союз.
Ну, вы знаете, Роман, то, что вы о нем заговорили, хотя я на самом деле и сам не хотел, и от вас ждал, показывает, что, наверное, Навальный является важным фактором на этих выборах. И тоже, если помните, помимо Навального, когда поняли, что его список как бы нельзя игнорировать, стали делать другие списки. Самый известный был список Ланового, вот этого там столетнего актера народного, да, который вот как раз людей от мэрии, от власти перечислил и сказал, что он им доверяет. Вот, в итоге он, как бы, когда у него брали интервью, отрицал, что вообще имеет отношение какое-то к этому списку. Понятно, что его придумала власть. На самом деле, да, именно власть вот своим этим поведением, когда она выбрала себе оппонента, которым она оппонировала с помощью полиции, с помощью судов, с помощью арестов там на неделе, на месяцы и так далее. Власть сделала Навальному это умное голосование. В итоге, ну как, довольно уже пошло обвинять Навального в сговоре с властью, но, по крайней мере, вольно или невольно, они сделали общее дело.
Навальный это явку. В сцепке с властью сделал.
Ну вот тоже, не знаю, вот выросли на Гарри Поттере или нет, когда сам Гарри Поттер, да, и Волан-де-Морт, собственно, будучи антагонистами, врагами, в итоге неразрывно связаны друг с другом, да, и по факту делают общее дело, и как бы не очень сильно друг от друга отличаются. Здесь, по крайней мере, если там не брать какую-то конспирологию про то, что Навальный по ночам приходит на Лубянку и забирает оттуда какую-то наличность, да, в этом смысле, да, они настолько давно противостоят друг другу, всерьез, понарошку, неважно, что уже действительно срослись, и отличить Навального от Путина, прости господи, да, по слепой дегустации. Кто это сказал? Кто так себя повел? Довольно сложно. Действительно, оба авторитарные жесткие люди, для которых их сторонники, только вот там масса, которая не рефлексирует, а голосует как надо. Здесь как раз большой разницы нет, поэтому, да, не бойтесь Навального, если он, не дай бог, свергнет Путина. В России будет все то же самое. Будет такая же полиция, такие же суды, такая же Роснефть, не знаю, такое же все, такая же «Комсомольская правда».
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Москва, Лондон.
А вот давайте обратимся к профессору нашего политического Хогвартса, политологу Георгию Бофту. Вот он прокомментировал всю эту историю с умным голосованием Навального.
Он делает это в целях политического пиара, это понятно. Ведь лучше солидаризироваться с теми, кто победил, и сказать, что победа произошла благодаря тебе, и ты угадал, поставил правильно, агитировал за них и так далее. Уже, кстати, многие, кто выиграл, совпали их фамилии со списком Навального, умное голосование, они отмежевались от него, сказали, что они выиграли не благодаря Навальному. Но тут можно спорить, благодаря или не благодаря. Но в данном случае было легко очень предвидеть переток протестного электората к системным оппозиционным партиям, он и произошел. Поэтому можно было призывать, голосовать за них и сказать потом, что это благодаря тебе произошло.
Ну, хотелось бы разобраться в последствиях этих выборов. Напомню, что у микрофонов Олег Кашин, Роман Голованов. Будут ли дальше протестные акции? Будет ли вот этот выход на улицы? Или все, Навальный сказал, мы победили, и люди останутся сидеть дома?
Ну, на самом деле, протестный выход, наверное, закончится. И главное сейчас освобождение политзаключенных. Собственно, эта кампания летняя была бы прикольная, была бы интересная, была бы вот таким показательным кейсом для учебников политологии, если бы она не была оплачена буквально свободой и покалеченными жизнями там тех 10 или сколько их людей, которые сели в тюрьмы по итогам этой веселой и прикольной кампании.
Что касается... Они бы сели и в другой
не сели, конечно.
Они бы не сели, конечно. Так за что-нибудь другое бы вышли и сели.
Ну, тоже это претензия, что называется, к власти, которая, в общем, не рефлексирует, а сажает, да, и это самая отвратительная черта. Если бы она сажала чуть более, как бы, продуманно, чуть более справедливо, то, наверное, я бы сам был ее первым сторонником.
Но вот вы спрашиваете... Ублюдка, который призывал убивать детей силовиков, это жертва этой политической кампании?
Да, это тоже жертва этой политической кампании, поскольку тоже...
Это главная брать, которая была...
Еще как, Слушайте, ну давайте, если будем в это углубляться, будет на самом деле всем неприятно, поскольку там мы тоже помним авторов, которые намекали, что из Гозмана можно сделать хороший абажур, да, еще что-то, и постоянно там какие-то, да, извините, ответ так называемый силовиков через НТВ, значит, этим людям, которые этому блогеру Синицы тоже, где авторы ответа, почему они не сидят, или там пресловутый товарищ майор из Телеграма, который список с телефонами тоже публиковал, что вот навальнисты, давайте как бы, давайте к ним обращаться. Да, с контактными данными всех якобы сторонников Навального, тех, кого задерживали, на самом деле, на акциях. Вот тоже про посадки за слова, по-моему, ну не знаю, должна быть какая-то консолидированная
позиция. Эта политическая кампания еще тоже запомнилась такой жесткой травлей, что Нюту Федермейсер травили, что травили Косомару.
Косомару. Нет, вот на самом деле...
Послушаем ее мнение, что она высказала после всех этих выборов.
Что касается непосредственной грязи со стороны Алексея Навального, то, честно говоря, я ожидала, но не ожидала масштабов, потому что мне все-таки хотелось говорить по существу, и именно поэтому я выпустила политический манифест, в котором прописала свою программу, и от оппозиции я ждала прежде всего содержательного разговора. Здесь же разговор не состоялся, получилась просто такая вот черная кампания. Отразилось ли это на моем имидже? Ну, я думаю, что те избиратели, которые поддерживали, скажем, кандидатов Алексея Навального и прислушивались умного голосования, в любом случае вряд ли стали бы моими кандидатами. Поэтому здесь перетекание электоратов было невозможно. Повлияло на сомневающихся? Ну, возможно, на кого-то повлияло. Но при всем этом я понимаю, что тот процент голосов, который получила я, он тоже значителен. Это 11 тысяч избирателей, и я здесь уступила около 2 тысяч голосов Магомету Ендиеву. Поэтому, ну, не знаю. В данном случае с этим негативом что-либо делать было бесполезно, потому что я понимаю масштабы финансовых вливаний в интернет для распространения этого негатива, для продуцирования этого негатива. Здесь как-либо там сопротивляться и рассказывать, да нет, что вы, это не так, это абсолютно бесполезно, и любой пиарщик вам это подтвердит. Поэтому я это просто предпочитала не замечать.
Но вот эта история с Косомарой, это, вы считаете, допустимо, то, что на нее спустили всех собак?
Ну, вы знаете, на самом деле, тоже не очень понимаю, о какой истории идет речь, поскольку там что такое...
Это вообще травля меньшинства, то, о чем она и говорила.
Не, на самом деле, вот тоже, если вы спросили про Нюту, то я буквально вам сказкой отвечу. Да, жили-были две, там, не знаю, подружки, сестренки, как угодно. Одна умная, вторая профессор высшей школы экономики. Нюта действительно умная, она в какой-то момент поняла, какая грязь сопровождает выборы в Мосгордуму, грязь со стороны тех кругов, которые вели ее во власть. И, собственно, вовремя соскочила, слава богу, молодец, как бы герой. Валерия Косомара решила...
Это человек, вы не считаете, что вот такие люди и должны быть в Мосгордуме?
Вы знаете, я просто, да, именно за Косомарой наблюдал, за ситуацией с Косомарой, собственно, вот то, что вы называете травлей, насколько понимаю, речь идет о публикациях, тем, что вот у нее дети от профессора Урнова, как бы, да, еще что-то. И тоже я вот до этих выборов знал имя Косомара, да, поскольку там какие-то знакомые студентки вышки, но о глубине как бы там не задумывался, ну, неинтересно, да. В итоге всплывает советская секта Столбуна, да, которой принадлежат Эдуард Успенский и Ролан Быков, какие-то знаменитые люди, которые лечили алкоголизм ударами тока, извините, в анальное отверстие себе. Это вообще дикость какая-то, да? Собственно, вот о Марке Урнове. Ну, помогало, судя по тому, что даже Евгения Альбац, у которой мужа так лечили, говорит, что помогало. Тоже удивительная история. Оказывается, Евгения Альбац с этим связана. Вот. Если бы Косомара не пошла в политику, вряд ли бы кто-то этим интересовался. Да, это закон публичности, закон политики. Ты идешь,
то
начинаешь интересоваться.
Я даже больше про Нюту хотел бы спросить. А то, что ее выдавили с этих выборов, то вы не считаете это преступлением? Потому что это человек, который вот больше остальных, наверное, заслуживает быть в Мосгордуме. Думе, а как заниматься тем, чем занимается Нюта, делами милосердия, и не сотрудничать с властью? Это тоже вопрос.
Ну, на самом деле вопрос к власти, потому что власть, которая, в общем, до сих пор нормально помогала Нюте, у Нюти нет, по-моему, претензий к власти в этом смысле, да, то есть как бы действительно они взаимодействуют много лет, вдруг в 2019 году власть подумала, а чё это мы ей так просто помогаем, а взамен ничего не получаем? А ну-ка, Нюта, попляши у нас на выборах Мосгордумы. Слава богу, что власть передумала, но выглядело это буквально так, что вот да, мы тебе там спонсировали твой хоспис. А теперь-ка ты давай для нас поработай против Яши.
То есть Нюта сама не принимала этого решения, вы думаете?
Разумеется, решение по кандидатам от власти принимает Кремль, принимает мэрия. Считать вот этих людей от Косомары до кого там, до Метельского самостоятельными политиками, это, в общем, неуважение и к этим людям тоже. И тоже про Косомару давайте договорим, да? Высшая школа экономики, этот Гайдаро-Чубайсовский заповедник давний, который тоже, как бы, очень спорная институция с точки зрения ее роли, вот, опять же, в этом, в связывании ОМОНовской дубинки и московской интеллигенции, скажем так, в примирении ОМОНовской дубинки и московской интеллигенции, высшая школа экономики, помимо прочего, это такой ключевой московский помещик. Вся вкусная козырная недвижимость в центре Москвы, да, рано или поздно на ней появляется табличка «Высшая школа экономики». Вот даже до абсурда, когда им отдали, там, не знаю, здание Минэкономразвития на Маяковке, которое, ну вот там-то хотя бы, там, не знаю, сделайте что-нибудь другое. Нет, везде вышка, вышка, вышка. Там на здании вышки висит табличка «Здесь учился генерал Карбышев». Он в вышке учился? Нет. Он учился в военно-инженерной академии, которую ликвидировали, которую разграбили. Я знаю лично студентов, там, 10-летней давности, которые там на память забирали себе какие-то артефакты из, там, 100-летней истории военно-инженерной академии, потому что просто вот со всеми музейными экспонатами здание отдали вышке. Вот. Понятно, что когда ты распоряжаешься недвижимостью, тебе нужен какой-то джиар, да? И понятно, что и Кузьминов, ректор, как бы, да, высшей школы экономики, пошел в Мосгордуму за этим джиаром, да? И Косомара тоже за ним шла. Но, как бы, вот что называется, Косомару остановили, потому что уж слишком одиозная она оказалась на этих выборах. И, конечно, то, что ее главного оппонента, которого зовут Илья Яшин, 5 раз подряд сажали на, сколько там, 30 суток или 10 суток. В общем, он не выходил из спецприемников, всю предвыборную кампанию. Но сумел победить Косомару. Я Яшина, как бы, давно знаю, там люблю, не люблю, сложно сказать, сложные отношения, но при этом, да, конечно, вот оказалось, что одного слова Яшина достаточно, чтобы избрали какого-то неизвестного ингушского профессора, да, Магомеда, да, фамилия.
Но только, насколько я знаю, голосовали за него мусульмане, которые живут в этом районе.
Ну, это, опять же, тоже интересный момент, это слова Косомары, как раз голосовали мусульмане, много ли мусульман в Мещанском районе. Вот те, кто приходят молиться в мечеть, которая стоит, да, на проспекте Мира, что у них всех прописка в Мещанском районе. Я тоже жил в Мещанском районе одно время. Прописки у меня не было, я бы не пошел голосовать. Я не думаю, что там какое-то аномальное количество мусульман. Мусульмане, как бы, да, окей, допустим, они живут в Кузьминках. Почему же тогда в Кузьминках не избрали мусульманина? Нет, конечно, дело не в том, что мусульманская диаспора голосовала.
В Кузьминках, а в том,
что...
шел мусульманин на выборах?
Ну, мусульман, наверное, был не один все-таки. Да, не один, это Магомед, как бы. Ну, но почему такая аномалия? Почему такая аномалия? Ну, правда, Роман, ну какие мусульмане? Какие мусульмане? Зачем мусульманам вообще ходить на выборы Мосгордумы? Да, это, как бы, ну, не такая история, когда, а вот давайте всей там общиной пойдем проголосуем. Мы не видели такую агитацию, мы не слышали о ней ничего. Это уже какие-то позднейшие объяснялки Валерии Косомар.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Москва, Лондон.
Напомню, что у микрофонов Олег Кашин, Роман Голованов. Ну, давайте перейдем к следующей теме. Обмен заключенными 35-35. Одновременно из Москвы в Киев и из Киева в Москву вылетели самолеты, где находились 35 заключенных. Вот этот обмен состоялся. Олег, ну вот вы думаете, что это шаг навстречу друг другу, это шаг к примирению Украины и Донбасса?
Да, разумеется, я думаю, что это шаг навстречу и к примирению не Украины и Донбасса, а Украины и России, да, все-таки, потому что самолет летел не из Киева в Донецк, ну, тем более там аэропорт, сами понимаете, да, а из Киева в Москву. Вот. Но вот вы, интересно, сказали обмен заключенными, не пленными, не заложниками. Вот почему заключенными? Считаете это самое адекватное?
Пленными, давайте пленными скажем.
Ну, Вот людьми, наверное...
Но были ли это, они да. в России пленными? Вот вы мне скажите. Был ли
Сенцов пленным? Я считаю, что да, Сенцов тоже был пленным. Сенцов как бы, да, и все... Сенцов был такой жемчужиной. Ну, что такое террорист, опять-таки, тоже у меня
человек,
есть...
Человек, который со взрывчаткой готовился устроить провокацию.
Человек, который со взрывчаткой, по данным российских силовиков, которые, да, очень часто людей обманывают, да? Вот, давайте все-таки шаг в сторону.
Да. Эти дни, которые да. и выносило обвинение, которые...
Давайте шаг в сторону, Роман. Вот интересный момент, на самом деле, тоже. Вы начали разговор об этих людях, их там 70 человек, с Олега Сенцова, да?
Нет, и когда говорят... начал вопрос, потому что вы спросили, а почему вы не называете их пленными? Спросил, какой пленный Олег Сенцов, и вот так
нет, это развивался. Кто там есть еще, да? То есть вот тоже по пальцам, да, есть Вышинский, есть Цемах. Кто еще есть в той половинке, которая прилетела в Москву? Где эти наши там ребята, за которых мы болеем? Есть еще Мефедов, да, Мефедов тоже он на слуху, потому что за него боролись отдельно там группа буквально мелкая патриотов во главе, там, не знаю, с Сергеем Шаргуновым, наверное. Вот. Этого списка нет людей, которые прилетели в Москву. И, конечно, дикий контраст между двумя картинками, когда в Киеве, да, вот того, кого вы называете...
Нет этого списка.
Официального списка нет. На сайте «Комсомольская правда» он есть. Да. На сайте «Комсомольская», да.
По каждому биографию.
Да, да. На сайте BBC есть список. Еще в каких-то СМИ, и даже была в Телеграме сводная табличка противоречий. Финального списка, официального списка нет. Песков вчера сказал, что, может быть, даже его и не будет. Мы не знаем, кого приветствовать, кого встречать. Более того, еще раз продолжу эту мысль. В Киеве было ликование, был президент страны, были объятия родственников, был праздник. В Москве мрачные люди с тюками, баулами, непонятно, как будто зэки на пересылке спускались по этому трапу.
Так потому что, может быть, Украина ведет с нами войну, а мы с Украиной войну никакую не ведем.
Да, окей, хорошо, может быть, но люди-то люди свои люди. Где эта радость? Почему одного Вышинского встречали Киселева-Скобеева? Где родня? Почему родню не пустили? Тоже я знаю, что родители, родственники Цемаха и родители солдата Агеева узнавали, как бы, что там их родные летят из Киева, узнавали от корреспондента BBC Ильи Барабанова, а не от российских официальных лиц, не от Москалькова и той же самой и так далее. Россия действительно своих людей не ценит, не ставит ни в грош. Вот буквально как в повести Лескова «Левша», да, когда герой, который подковал блоху, в итоге как бомж едет на каком-то кораблике, да, спивается и умирает в больнице для бедных. Так всегда бывает, к сожалению. И опять же, дорогая Российская Федерация, дорогая российская власть, ну уважай, люби хотя бы ты чуть-чуть своих людей. Ну надо, просто научись любить, иначе тебя эта ненависть погубит, ненависть и равнодушие. Ну черт возьми, устроить праздник встречи в аэропорту Внуково, что трудного? Вы умеете парады делать, вы умеете инаугурации, вы провели Олимпиаду, чемпионат по футболу, вы не смогли сделать достойную встречу тех пленных, которых вы якобы ждали. Ну, боже ж ты мой, позорич.
Давайте послушаем мнение Владимира Соловьева. Это отрывок из его программы «Россия-1».
Зеленский и Сенцов. Да. Вот Зеленский говорит, что он пытается войну остановить, а Сенцов говорит, нет, враг силен. И до победного конца. Зеленский и моряки. Моряков награждают, вручают им кортики, звания. За что? Бой не приняли. Хотя кричали, что мы сейчас всех порвем. Что героического они сделали? И главный вопрос. Ну, это дело Украины, пусть они разбираются. И главный вопрос. Вот есть Кирилл Вышинский и есть Сенцов. Сенцов голодал и как-то прибавил. Кирилл за год и 3 месяца... Мало того, что сильно потерял весе, 10 килограмм потерял, не устраивал никаких публичных акций, и вообще его как-то Запад не увидел. Один несет правду силой слова и хотел, чтобы люди знали правду. Другой нес взрывчатку и хотел, чтобы люди гибли. Одного Запад вовсю видит и кричит, ой, он наше все, а другого практически не замечал. Наша страна принимает к себе украинского гражданина, напомню. Его же судили на Украине как украинского гражданина. Журналиста, которого не обвинили. Да, не довели же дело, решения суда нет. Его мы принимаем к себе, Кирилла, который абсолютный герой, достойный, честный, ну, красавец. И мы отдаем туда, и Украина принимает как героя террориста.
Это Владимир Соловьев и отрывок из его программы.
Ну да, и на самом деле, вот я не смотрю, конечно, украинское телевидение, но легко представляю себе, как на другом конце провода, да, на канале «Прямо» и, допустим, какой-нибудь Гонопольский с той же интонацией, они же как бы одна школа, одно поколение, один темперамент Соловьевым, один типаж. То же самое говорит, вот мы встречаем нашего героя, великого режиссера Сенцова, а эти встречают Цемаха, который сбил Боинг. Понятно, что наши разведчики их шпионы, и всерьез как бы слова Соловьева обсуждают, ну правда, зачем? Еще раз скажу, Вышинский, по-моему, для того и был в этот список добавлен. Вышинский, у которого отдельная история, он сам хотел улетать в Минск, его никто не держал на Украине, улетать в Минск, встречаться там, не помню с кем, но вот собирался в Минск, обещает вернуться в Киев на свой суд. Его добавили в эту группу, чтобы хоть кто-то там был узнаваемый, потому что иначе, да, люди с замазанными лицами, которых в России никто не ждет, и тоже вот комсомолка, пожалуйста, даже вот не вы, Роман, а ваши коллеги, проследите, пожалуйста, чтобы те 15 граждан Украины, или сколько их там, 20, да, чтобы их в итоге обратно не выдворили, потому что наши миграционные службы умеют, да, и были случаи, когда там защитников Донбасса из России передавали Украине, потому что у них не в порядке.
Но не вернутся они к себе домой, вот те, кто из Луганска, те, кто из ДНР, не отправятся ли они обратно к себе?
Они должны отправляться туда, куда они хотят, наверное, и если человек хочет осесть даже в Москве, уж, наверное, там ради этих 20 можно сделать даже исключение в визовых правилах.
Да? Своих людей мы отдавать не должны.
Отдавать не должны, но часто Россия их отдает, или, вернее, чаще она о них не думает, потому что ей до этого нет.
Вот тут я полностью соглашусь с Олегом, потому что тогда мы уже всем миром начинаем об этом писать, начинаем отбивать отдельных ребят, но увы, происходит это, ну, такой вот только нашей группой, а меньшинство, которое либеральное, оно к этому никогда не подключается. Как вы думаете, почему?
Ой, ну, слушайте, вот меньшинство либеральное тоже, не знаю, там мои коллеги там из «Медузы», еще откуда-то, все коллективные письма в поддержку того же Вышинского нормально подписывали. Другое дело, что очень часто, вот опять же, ваши как бы круги, да, начинают говорить, а вот либералы нас не поддерживают, начинают говорить об этом до того, как они спросили у либералов. Потому что вот тоже давайте опросим, там, не знаю, там, коллектив «Эхо Москвы». Что вы думаете, должен ли Вышинский сидеть в тюрьме? Допустим, вы что думаете, что там кто-нибудь ответит, да, да, должен, он враг Украины? Нет, конечно. Все нормальные люди считают, что такие люди не должны, потому что, ну да, журналистика какая-никакая, хотя вот тоже, я знаю журналиста Романа Голованова, да, я знаю журналиста Владимира Соловьева, я не знаю журналиста Кирилла Вышинского. Вроде бы он что-то делал с Киселевым, там, 15 лет назад на Украине.
Глава
РИА Новости Украины. Да, он работал на выборах, он украинский журналист, украинский политтехнолог, получил российский паспорт, вот где-то уже сидя, да, получил медаль, оказывается, за Крым. Загадочный человек, и вот говорит о том, что вот наш коллега, журналист, мы узнали об этом коллеге, когда его арестовали в Киеве, все-таки тоже надо это иметь.
Другой вопрос, где толпы российских военных, о которых нам постоянно говорила Украина, получается, что всего 14 россиян, 20 украинцев, один молдаванин, это те, кто прилетели в Россию. Получается, здесь-то не сходятся те факты, которые говорят.
Какие толпы, да, были Александров и Ерофеев, про которых, в общем, все понятно, и тоже вопрос, а где они, куда их дели, живы ли они вообще, да. Был здесь солдат Агеев тоже, про которого, вот да, солдат Агеев, вот тоже наш парень, которого как бы надо выручать с Украины. Вместо этого я поднимал публикации, да, за 2 года. Российская Минобороны регулярно говорила, нет никакого солдата Агеева, он дослужил, уволился, куда уехал, непонятно, мы ничего про него не знаем.
Это неправда?
Я думаю, это неправда, конечно же, поскольку люди вот из, опять же, этих отпускников было слишком много, да, были, извините, и могилы в Псковской области, и понятно, что пик присутствия российской армии там пришелся на лето 2014 года, понятно, что уж часто там российская армия особо не нужна, и сейчас все достаточно обходится специалистами.
Просто когда я был там, когда я был в ДНР, да, там есть люди, которые граждане России, но они туда уезжали по собственной воле, потому что мне кажется, что русский человек, он храбрый, отважный, а главное, он готов...
Русский человек храбрый, отважный, безусловно, да, да, да. И некоторые россияне, Роман, вы тоже знаете, уезжают воевать, некоторые россияне этнически разные, да, уезжают воевать в некоторые другие страны Ближнего Востока, иногда на стороне организаций, запрещенных в Российской Федерации. Почему-то этих россиян там как-то преследуют, сажают, а этих россиян вы называете как бы храбрыми, смелыми, отважными. Понятно, что тоже наши разведчики их шпионы, но понятно также, что наличие там, не знаю, добровольцев, Захара Прилепина никак не отменяет наличие того самого, не знаю, бурята-танкиста, который, сгоревший в госпитале, давал интервью «Новой газете» 5 лет назад. Здесь как раз противоречия нет. Были и регулярные военные, были и добровольцы, были все. И понятно также, что там это не отменяет того, что война гражданская. Чего уж там, просто в этой войне Россия, как государство, как сосед, находится на стороне, как бы, да, повстанцев. Это тоже такая нормальная мировая практика.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Москва, Лондон.
Переходим к следующей теме. Беслан. Напомню, что у микрофонов Олег Кашин, Роман Голованов. И фильм Юрия Дудя получили эхо и на федеральных каналах. Продолжается это обсуждение и в прессе. На сайте kp.ru можете прочитать наш интервью с Владимиром Соловьевым по поводу фильма Юрия Дудя. Олег, вот как вы думаете, почему сейчас только пошла такая реакция на тему Беслана? Почему сразу не все на это отреагировали? Вот только сейчас как круги по воде идут.
Вы знаете, буквально спасибо Дудю, и я думаю, что если бы не его фильм, мы бы спустя неделю после годовщины уже бы на эту тему не говорили. Я тоже наблюдаю прямо так.
А за что
удивляюсь. Спасибо за то, что он заставляет нас об этом говорить.
Он снял откровенно террористическую точку зрения.
Ну, во-первых, это неправда, но тоже уже мы спорили об этом неделю назад. Во-вторых, безумно интересно. Да, окей, он снял точку зрения, наверное, отличную от официальной точки зрения России. И, наверное, это вызывает какую-то прямо звериную ненависть тех людей, которые в телевизоре. И тоже удивительная вещь. Окей, хорошо, мы с вами не любим Дудя, допустим, я к нему нейтрально отношусь, но окей, допустим, мы с вами не любим. Хотим ли мы, чтобы конечная инстанция, конечная точка, рассказывающая нам правду о Беслане, был, допустим, Владимир Соловьев? Я не хочу. Я не доверяю Владимиру Соловьеву. Я не считаю, что его точка зрения равна правде. Подождите.
Да. Здесь история о другом. О тех гостях, которых звал Владимир Соловьев, он звал конкретно участников тех событий. Андрея Медведева и Маргариту Симоньян, и Диму Кешина, и бойцов из Альфы, которые там находились.
Если смешать чайную ложку Соловьева с ведром Дмитрия Стешина, получится ведро Соловьева. Это буквально так и есть. Я не хочу, чтобы Беслан был разменной точкой пропагандистской деятельности, которая позволяет Соловьеву, размахивая Бесланом, мочить того Дудя.
Пропагандистская деятельность — это конкретная история о фактах. Это где люди приходят и рассказывают.
Очень странная история о фактах, когда половина слов произносимых посвящена тому, что Дудь негодяй, который не имеет права об этом говорить. Все имеют право об этом говорить. А кто больше негодяй, тоже давайте разбираться.
Давайте послушаем Мираду Зейналову, которая имеет право об этом говорить, которая находилась там в дни трагедии Беслана. Это ее выступление на телеканале НТВ.
Сейчас нам вдруг пытаются объяснить, во всем виновата власть. И 15-летие трагедии в Беслане будто открывает клапан для тех, кто хотел бы нас разделить. Зачем? Надо спросить у тех, кто передергивает факты о чужой беде. Я там была, я видел, как это было. Я понимаю, что гибель детей всегда будет болеть и заставлять думать, а все ли сделали, все ли шансы использовали. Но именно потому, что я там была, я могу задавать вопросы без эмоций. Зачем сейчас нас пытаются убедить, что террористы готовы были отпустить детей? Это же неправда. Зачем обсуждают, что нужно было уступить? Кому? Ведь уже был захват больницы в Буденновске. Шамиль Басаев тогда говорил, что это остановит чеченскую войну. Чем закончилось? Ботлихом. Да, говорили, история рассудит. Рассудила. Потому что потом был Беслан. Зачем нас хотят убедить, что бандиты там не собирались убивать, что во всем виноваты те, кто пытался их остановить? Зачем на чужой боли писать свою версию истории? У меня нет ответа. Но я знаю, что найти его можно. Всем вместе, не слушая тех, кто делит на своих и чужих, и без эмоций.
Олег, есть что ответить?
Не, ну просто тут такой, как бы уже, там, не знаю, логический сбой. Есть какие-то враги, которые делят на своих и чужих. То есть эти враги кто? Чужие тоже, да? То есть, получается, и сама Ирада делит. И вот здесь такая спекулятивная история. Я думаю, она не смотрела фильм. Я думаю, Соловьев не смотрел фильм. Я думаю, все они фигачат по методичке, которая, как бы, почему-то пущена им со стороны, да. Потому что, конечно, в фильме Дудя нет оправдания террористов. В фильме Дудя нету даже вот этого...
Подождите, как нет оправдания террористов? Когда я смотрел вот этот фильм, и когда там одна из героинь начинает рассказывать, что террористы были готовы обменять детей, они были готовы вот, к переговорам.
Как зовут героиню? Кто это, она? Кто она?
Сейчас могу ошибаться, потому что... Вот,
то есть, смотрите, есть журналистка, которая имеет право говорить, Милашина там была, да? Есть журналистка, которая не имеет права говорить. Почему Ирада Звеналова имеет право рассуждать, а Елена Милашина не имеет? Чем-то одна лучше другой, обе там были, обе видели кучу крови, ада и так далее, но, видимо, должен быть еще штампик, одобрено там, не знаю, Центральным комитетом КПСС. Правда, это дикая история, что какие-то темы предлагают вывести из зоны общественного обсуждения. Вот эта тема святая, она святая, поэтому они имеют право говорить только Соловьев. Соловьев вообще ни о чем не имеет права говорить. Пускай, как бы, там, не знаю, у себя сидит на озере Кома и говорит об озере Кома буквально.
Здесь стоит зачитать пост Соколова Митрича. Он смотрел этот фильм и дает конкретный тайминг. 1.58.48, 4 сентября 2004 года я оказался в морге Владикавказа, просто перелез через забор. И дальше, Юра, я был в Беслане с 1 по 6 сентября. Я собственными глазами видел спецназовцев, которые на бегу одевающих бронежилеты, потому что никто не ожидал этого взрыва. Через несколько минут эти ребята из Альфы и Вымпела вместо того, чтобы стрелять террористов, выносили детей, подставляясь под пули. В тот же день я 3 с лишним часа общался с освобожденными заложниками во дворе районной больницы Беслана. И все говорили одно и то же. Взрывчатку террористы минировали кое-как. Привлекали к этому даже детей под дулом автомата. Провода были соединены через жопу, и все эти дни заложники боялись, что взорвется, тут матом, взорвется в любой момент. Вот оно и взорвалось, тоже тут матом. И под конец он говорит, что, Юра, ты снял дешевую, недостойную журналиста попсу. Жаль, но я продолжу смотреть твои публикации. Мы все совершаем ошибки. Но вот этот человек имеет право говорить? Почему эта точка зрения?
Ну, вы знаете тоже, Соколов Митрич, ну, все имеют право говорить, но я не считаю Соколова Митрича ни истинной высшей инстанции, ни, если честно, особенно умным человеком. У него такое мнение, да, у Дудя другое, у Милашина третье, у меня четвертое, у вас пятое. Кто сказал, что кто-то лишен этого права? Кто имеет право затыкать рот Дудю? Никто не имеет права, даже Соколов Митрич не имеет права, при всем к нему уважении, да? Слушайте.
Но вы не считаете, что есть точки, за которые заходить просто нельзя?
Считаю, и считаю, что здесь эта точка не была пройдена, да, как бы здесь действительно событие главное, одно из там трех главных событий нашей новейшей истории, и нам предлагают смириться с официальной версией, с ее железобетонностью, немыслимостью. Извините, как бы это тот подход, который погубил советскую власть, да, когда споры об истории казались под древом устоев. Правда, серьезно. Если, как бы, ты ведешь спор, ты в нем побеждаешь, ты молодец. Если ты не ведешь спор, а говоришь, спор запрещен, полиция за мной, да, как бы, ты проиграешь, да, потому что это историю будешь писать не ты, правду будешь писать не ты.
С вами были Роман Голованов, Олег Кашин.
До свидания, до свидания. Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.